Знакомил Владимир Ведрашко. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Лидеры Европейского Союза сегодня обсуждают на встрече в Брюсселе ситуацию в Ливии, а также пути укрепления экономики ЕС и единой европейской валюты. В Японии сильнейшее землетрясение, после которого на побережье обрушилось цунами. Речь идет уже о сотнях погибших, ущерб очень велик. Депутаты Госдумы сегодня слушают доклад о том, как в России обеспечиваются жильем семьи военнослужащих. Войска, верные Муаммару Каддафи, перешли в массированное наступление на восток Ливии, удерживаемый повстанцами. Вот такие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Итак, главная тема этого часа программы. Сегодня, 11 марта, в Брюсселе проходят две важнейшие международные встречи. Внеочередной саммит Евросоюза, где обсуждается ситуация в Ливии и бурные перемены в других арабских странах, в первую очередь Северной Африке. И второе, встреча глав государств всех 17 стран еврозоны для обсуждения вариантов укрепления единой европейской валюты. Сначала о политике. С нами на связи журналист Виктор Анучко, который работает в Брюсселе и следит за ходом саммита ЕС. Виктор, здравствуйте, и вам слово, что известно к этому часу.
Ну, совещание глав государств и правительств пока продолжается. Состоялась только пресс-конференция Ежи Бузика, главы Европарламента, который по традиции открывал общение с журналистами в ходе саммита. И этот внеочередной Европейский совет в Верхах, целиком посвященный обстановке в Ливии в целом и в целом в регионе Южного Средиземноморья, стартовал в обстановке изрядного разброса мнений о тактике Евросоюза в отношении Ливии. Наряду с решительной позицией Франции и Великобритании ввязаться в происходящее в этой стране и предпринять действия, которые они сегодня называют оборонительными, есть более сдержанные точки зрения, представители которых опасаются последствий участия в чужой гражданской войне. Что очевидно, нет тех, кто бы отрицал необходимость санкций Совета Безопасности ООН для любых силовых мер против Ливии. И глава Европарламента Ежи Бузик, пока единственный из руководителей Европейского Союза, с которым нам, журналистам, удалось на данный момент пообщаться, напомнив на саммите недавнюю резолюцию европейских депутатов по Ливии, которые требовали установления зоны, запрещающей полеты ливийской авиации над страной, отметил, что это тоже может быть сделано только с разрешения Совета Безопасности, а также подчеркнул, что Евросоюз не готовится к какому-либо вторжению в Ливию. Ну, нетрудно предположить, что такая точка зрения европейских стран, очевидно, оказывает свое влияние и на настроение в НАТО. Североатлантический союз собирался на уровне министров обороны в четверг и сегодня в Брюсселе, и генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в эти дни неоднократно повторял, отвечая журналистам на вопросы, что НАТО не планирует военных операций в Ливии и в любом случае не станет этого делать без санкций Совета Безопасности ООН, даже если речь пойдет о бесполетной зоне над Ливией. И это мнение было подтверждено и на совещании министров обороны. Очевидно, что к этой сдержанности склоняет, с одной стороны, непредсказуемость ситуации и боязнь наломать дров, а с другой – очень скромный итог мощнейшей операции в Ираке и не очень заметный прогресс международной коалиции в Афганистане. Да, и силы, конечно, туда отвлечены огромные. Ну и трезвые голосы опасаются еще более чудовищных гуманитарных проблем после возможной военной операции в Ливии. Поэтому сейчас европейские лидеры пытаются взвесить все «за» и «против». В самое ближайшее время мы, очевидно, сможем познакомиться с резолюцией, которую примут руководители Европейского Союза. И нас ждет очередная пресс-конференция председателя Евросовета и главы Европейской комиссии. И тогда, может быть, можно будет что-то добавить новое.
Виктор, благодарю. Напоминаю, мы беседовали с журналистом Виктором Анучко, который работает сейчас в Брюсселе и следит за ходом саммита ЕС. И напомню еще раз, что сегодня вечером там же, в Брюсселе, встретятся почти в том же составе те же европейские политики, а именно лидеры 17 государств зоны евро будут обсуждать экономические проблемы и судьбу единой европейской валюты. Экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский, с которым я побеседовал, считает, что вот эта встреча также имеет имеет для нас всех очень большое значение. Встреча лидеров 17 стран еврозоны. Известны ли уже главные вопросы вот этого обсуждения? Как спасать евро? Видимо, ведь речь пойдет об этом.
В конечном счете, может быть, да, но все-таки о спасении непосредственном евро в данный момент, по крайней мере, речь не идет. Но главные вопросы повестки действительно известны. Это два проекта. Первый – это проект так называемого Европейского пакта конкурентоспособности. Второй вопрос – это, опять же, проект решения о расширении антикризисного фонда в Европе, а если еще точнее, то создание нового фонда, более обширного. По поводу пакта конкурентоспособности, его проект в изначальном виде был представлен Германией и Францией на последнем саммите Европейского Союза, который состоялся в начале февраля. И там был целый ряд вопросов, которые вызвали бурную волну критики. Среди них, например, были предложения такие: отменить индексацию заработных плат госслужащих в странах Европейского Союза, которая делается с поправкой на инфляцию. Естественно, такое предложение мало кому могло понравиться, особенно руководителям стран, где государственный сектор имеет значительный удельный вес в экономике. Другое предложение, например, было унификация налога на прибыль компаний и предприятий. К примеру, средний по Европейскому Союзу уровень этого налога примерно 23,5%. А в такой стране, как Ирландия, 12,5%, то есть практически в два раза меньше. А, например, на Кипре и в Болгарии 10%, то есть два с лишним раза ниже, чем средний по Европе. Но был еще один вопрос, который вызвал, пожалуй, основную критику. Это предложение привести системы пенсионного обеспечения в странах Европейского Союза в некое соответствие с демографическими переменами. Естественно, это было предложение, хотя и об этом напрямую в предложении не говорилось, но это было воспринято как призыв к повышению пенсионного возраста, против чего восстали, конечно, огромное количество стран.
Сергей, в итоге, если первый вариант проекта, как вы говорите, вот такую волну критики вызвал, что, необходим более какой-то компромиссный вариант?
Естественно, и над ним уже начали работать. В частности, на минувшей неделе, буквально в понедельник, в Брюсселе встречались представители стран Европейского Союза, которым руководители Европейского Совета с одной стороны и Европейской комиссии с другой стороны представили новый, уже более смягченный вариант. Там, например, прямых предложений о повышении пенсионного возраста или даже намека на этого не было. А, например, такие вопросы, как индексация зарплат и некоторые другие, из предложенных формулировок следовало, что многие из этих вопросов могут быть оставлены на решение национальных уже правительств. В минувшую пятницу, спустя несколько дней после того совещания, в Хельсинки встречались руководители некоторых стран Европейского Союза для того, чтобы выработать некую общую позицию к предстоящему саммиту, который состоится 11 марта.
Есть ведь и второй очень важный вопрос от повестки дня, о чем будет говориться, а именно о расширении Европейского антикризисного фонда. Вот если речь идет о расширении, это что значит? Что тех 750 миллиардов евро, согласованных при его создании еще, их что, уже не хватает?
Если коротко сразу на главный вопрос, пока хватает, но может не хватить. Вот примерно такие вопросы будут обсуждаться в Брюсселе. Это будет еще предварительное обсуждение, а финальное решение, как ожидается, может быть принято по обоим вопросам, может быть принято уже на общем саммите Европейского Союза, который запланирован на 24-25 марта.
Экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
«Радио Свобода». Новости.
В Японии на побережье северо-восточной префектуры Мияги найдены около 300 тел погибших при землетрясении и цунами. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на японское агентство Киода. Продолжает расти общее число жертв произошедшего сегодня в Японии землетрясения, сильнейшего за 140 лет наблюдений. Подробнее об этом и о том, как землетрясение может повлиять на российский Дальний Восток сразу после сводки новостей. В Брюсселе сегодня внеочередной саммит стран Евросоюза, который обсуждает ситуацию в Ливии и народные протесты в других арабских странах. Тем временем в самой Ливии силы верной Муаммару Каддафи перешли в массированное наступление на восток страны, пока удерживаемый повстанцами. Потерпевшие намерены обжаловать приговор суда по делу дочери экс-главы областного избиркома Анны Шевенковой, сбившей на автомобиле двух женщин. Суд приговорил ее сегодня к 2,5 годам лишения свободы с отсрочкой под наказание на 14 лет. В столице Азербайджана полиция разогнала несанкционированную акцию протеста против политики властей. Не менее 15 человек задержано. Пакистан сегодня провел испытание ракеты класса «Земля-Земля», способной нести ядерный заряд. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода, текстами программ, репортажами корреспондентов, мнениями экспертов, видеокомментариями, блогами наших авторов, авторскими страницами журналистов Радио Свобода и разнообразными специальными рубриками и проектами вы можете всегда познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Землетрясение в Японии вызвало угрозу цунами по всему Тихому океану и в том числе на островах Курильской гряды. Из возможной зоны бедствия были эвакуированы сегодня около 11 тысяч человек. По мнению экспертов, в ближайшие годы на Северных Курилах и на Камчатке может также произойти очень крупное землетрясение. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Светлана Павлова.
Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии России, существенной угрозы цунами для российских территорий из-за землетрясения в Японии не возникло. Тем не менее, тревога цунами была объявлена для Курильских островов. Там были зарегистрированы 4 подземных толчка силой до 5 баллов. Жертв и повреждений нет. О ситуации на Курильских островах и на Сахалине рассказывает корреспондент Радио Свобода в Южно-Сахалинске Денис Демин.
Сформирован специальный оперативный штаб по отслеживанию и прогнозированию обстановки на Курилах и Сахалине. В связи с возможностью возникновения волн цунами. Все силы и средства на островах, которые необходимы для спасения и эвакуации людей, находятся в состоянии повышенной готовности. На Курильском острове Туру была зафиксирована волна высотой около 2 метров. На соседних Кунашире и Шикотане отмечены волны высотой около 1 метра. В селе Малокурильское Южно-Курильского района до 3 метров. Тревога цунами на Курилах пока не отменяется. Возможны подходы следующих волн. Людей просят оставаться в безопасных местах. На всех Курильских островах оперативно сработали системы оповещения населения о цунами. Люди были заблаговременно эвакуированы на безопасные возвышенности. Денис Демин для Радио Свободы, Южно-Сахалинск.
Тревога цунами сохраняется на всех Курильских островах, подтвердила в интервью Радио Свобода начальник Сахалинского центра цунами Татьяна Ивельская. По ее словам, материковой части Дальнего Востока России стихия не угрожает.
Угроза цунами сохраняется, особенно для южных Курильских островов, на Шикотане, Кунашире и Туруке. Наблюдается цунами 2-3 метра, колебания аномальные продолжаются, поэтому угроза цунами сохраняется. Волна проникла и в моря дальневосточные, Охотское, Японское, Берингово моря. Но там незначительные колебания. То есть для Сахалина, Приморья и Камчатки опасности этот цунами не представляет.
На Курильских островах из возможной зоны бедствия были эвакуированы около 11 тысяч человек, сообщают в региональном МЧС.
Все население, проживающее в населенных пунктах Курильских островов, было заблаговременно эвакуировано. Все жители выведены на возвышенные места вдали от береговой полосы. Паники среди населения нет. Также из портов были выведены морские суда в район открытого моря от прибрежной полосы. По предварительным расчетам специалистов, волна цунами могла оказать воздействие на 3 района Курильских островов. Это Южно-Курильский, Северо-Курильский и Курильский районы. В 4 населенных пунктах, которые могли оказаться под воздействием волн цунами, проживало около 11 тысяч человек. Они были все выведены на безопасные места, то есть на возвышенности.
Рассказала в интервью Радио Свобода сотрудник пресс-службы Дальневосточного регионального центра МЧС России Екатерина Потворова. Светлана Павлова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Власти Ливии усиливают наступление на позиции повстанцев в разных районах страны. Ситуация в Ливии, как я уже сказал, главная тема повестки дня сегодняшнего заседания лидеров стран Евросоюза в Брюсселе. В целом о ситуации рассказывает Андрей Шароградский.
Силы, верные Муаммару Каддафи, начали массированное наступление вскоре после того, как стало известно о том, что созданный повстанцами Национальный совет был признан властями Франции в качестве легитимного представителя народа Ливии. Официальный Триполи заявил, что разорвет с Парижем дипломатические отношения. После тяжелых боев силы оппозиции оставили порт Рас-Лануф. Ливийское государственное телевидение сообщило, что силы Каддафи заняли город Сидра к западу от Рас-Лануфа. BBC со ссылкой на очевидцев журналистов сообщает о десятках погибших в этом городе. Правительственные силы также атаковали город Брега на востоке Ливии. Президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон на сегодняшнем саммите Европейского Союза призвали лидеров стран ЕС принять план действий по помощи ливийским повстанцам, который может включать установление в Ливии зоны, свободной от полетов авиации. В ответ сын Муаммара Каддафи Саиф Алислам, возглавляющий наступление правительственных войск, заявил:
«Если они хотят поддерживать боевиков, это их право. Но я вам скажу с уверенностью, что они проиграют, а мы победим. Мы не боимся американского флота, НАТО, Франции, Европы. Это наша страна. Здесь мы живем и умираем». Ливийский народ никогда не будет приветствовать солдат НАТО. Мы никогда не будем приветствовать здесь американцев. Ливия — это не кусок пирога. Мы не Микки Маус.
Среди стран Запада сохраняются серьезные разногласия по поводу возможности военного вмешательства в ливийский конфликт. Министр обороны Германии Томас де Мизьер отметил в своем заявлении журналистам:
«Военное вмешательство следует предварительно обдумать. У нас нет возможности начинать операцию, в необходимости которой мы не уверены и которую не сможем довести до конца. Но разбрасываться угрозами, за которыми не последуют никакие действия, мы тоже не можем».
На слушаниях в американском Сенате по ситуации в Ливии директор национальной разведки США Джеймс Клаппер признал, что позиции Каддафи остаются достаточно прочными.
«Мы считаем, что Каддафи еще долго будет оставаться на своем посту. Не думаю, что он намерен уйти в отставку, несмотря на предположения некоторых СМИ. Нынешняя ситуация, которую я собираюсь обсудить на ближайшем заседании, свидетельствует о том, что он до конца конфликта будет стоять на своем».
Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила со ссылкой на источники в американской разведке, что Муаммар Каддафи контролирует огромные запасы наличных денег, сосредоточенных в банковских хранилищах в Триполи. Эти деньги позволяют Каддафи расплачиваться с верными ему военными и иностранными наемниками и существенно снижают эффективность наложенных на Ливию финансовых санкций, делает вывод газета. Представители Африканского союза вчера вечером сообщили, что отвергают идею военной интервенции в Ливию. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы», и у нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин.
Очевидный акцент на вопросах уважения прав человека, демократизации, проблеме коррупции и пренебрежения правами инвесторов, сделанный во время московских встреч вице-президентом Джозефом Байденом, оказался неожиданным, по крайней мере, для одного из ведущих американских специалистов по России, сотрудника Гарвардского центра российских исследований профессора Маршала Голдмана. Дело в том, что баланс сил в мире изменился значительно, и для главных действующих лиц происходящее в России в последние годы, скажем так, отошло на второй план на фоне терроризма, исламского экстремизма, а теперь еще и революционных потрясений на Ближнем Востоке, говорит профессор Маршал Голдман. Я, признаться, озадачен решением администрации организовать столь демонстративные встречи вице-президента Байдена с российскими правозащитниками и представителями оппозиции. Это внезапно напомнило эпоху 70-х-80-х годов, когда борьба за права человека в Советском Союзе была среди важнейших приоритетов Соединенных Штатов. Сегодня же, как мне кажется, президент Обама и Совет по национальной безопасности попросту не могут позволить себе роскоши сосредоточить внимание на вопросах уважения прав человека в России. При всей важности проблемы прав человека у Соединенных Штатов сейчас есть куда более важные приоритеты, которые должны заботить президента и американское правительство в первую очередь. Есть проблемы, более важные для будущего преуспевания США и мира, чем положение в России. Профессор Голдман, некоторые обозреватели уже рассматривают этот визит в контексте президентской кампании и в России, и в Соединенных Штатах. Например, они отмечают, что президент Обама фактически имеет дело только с президентом Медведевым.
Я думаю, Соединенные Штаты должны занять простую и принципиальную позицию. Мы должны быть лишь наблюдателями за предвыборным процессом в России. Сами россияне должны решать, какой лидер им потребуется, и Медведев, и Путин должны решить, кто из них или оба они будут претендовать на президентство. Точно так, как Обама и Байден должны принять свои собственные решения. Единственное, на мой взгляд, что США должны сделать, твердо поддержать необходимость работы на российских выборах независимых неангажированных наблюдателей, которые бы обеспечили объективный подсчет голосов. И если это покажется кому-то из россиян вмешательством в их внутренние дела, мы дадим им возможность провести такой же мониторинг выборов в США. Это был профессор Маршал Голдман, сотрудник Гарвардского центра российских исследований. По московским заявлениям вице-президента Байдена пока невозможно судить о том, претерпевает ли изменения российская стратегия администрации Обамы, считает Дэвид Саттер, бывший корреспондент Financial Times в Москве.
Визит вице-президента Байдена позволяет говорить о некотором смещении акцентов в заявлениях американской администрации и может быть отражением выводов, сделанных Белым домом в результате уже более чем двухгодичного опыта тесного сотрудничества с Кремлем. Осознанием того, что перезагрузка не привела к улучшению ситуации с правами человека в России. Напротив, российские власти почувствовали, что у них развязаны руки. Доказательством тому хотя бы дело Магнитского, подавление даже зачаточных попыток антиправительственных демонстраций и самый вопиющий факт на глазах у всех – два человека намерены решить, кто будет следующим президентом России. На таком фоне, как можно представить, Белый дом чувствует, что он будет выставлен в превратном свете, если он не выскажет своего отношения к происходящему в России. Но есть ли за этими заявлениями нечто большее, чем формальный жест? Означают ли они, что администрация Обамы намерена переориентировать свою российскую политику, пока непонятно. Господин Саттер, профессор Голдман считает, например, что по большому счету Белый дом сейчас не может позволить себе посвятить серьезное внимание происходящему в России и российской политике. И не надо придавать излишнего значения заявлениям официальных лиц. Как вы относитесь к такой посылке? Действительно сложилась странная ситуация. С одной стороны, администрация Обамы повторяет, что сотрудничество с Россией необходимо для разрешения международных кризисов. С другой стороны, многие считают, что в реальности Россия находится на периферии мировых событий и, соответственно, забот Вашингтона. Я лично думаю, что если бы Москва действительно рассматривалась Соединенными Штатами как реальная сила в решении международных проблем, то Белый дом прилагал бы гораздо больше усилий для того, чтобы поддержать утверждение демократии в России, потому что демократии гораздо более надежный союзник, чем автократии. По большому счету, конечно же, США и мир заинтересованы в демократических переменах в России, и я думаю, они должны оказывать более активное давление на российские власти, которые на самом деле прислушиваются к мнению мира. Тогда, в отдаленном будущем, Россия может стать силой, способствующей разрешению кризисов. Американский политолог Дэвид Саттер комментировал визит вице-президента Байдена в Москву.
У микрофона был корреспондент Радио Свобода в США Юрий Жигалкин. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. До конца этого часа у нас в эфире еще несколько материалов, связанных с региональными выборами в России 13 марта, в единый день голосования. И вторая часть сегодня в Америке. Но пока в Москве 17:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На северо-востоке Японии, в городе Сендай, расположенном вблизи побережья Тихого океана, найдено около 300 тел погибших при землетрясении. Об этом сообщает CNN со ссылкой на японское агентство Киода. Ранее сообщалось, что потушен пожар на одной из атомных электростанций на северо-востоке Японии. Из зоны пожара были эвакуированы 2000 человек. Железнодорожное и автомобильное сообщение во многих районах страны нарушено. Пресненский суд Москвы продлил срок ареста оппозиционера Игоря Березюка. По ходатайству следствия активист «Другой России» останется под стражей до 13 июня. Потерпевшие намерены обжаловать приговор Иркутского суда по делу дочери экс-главы областного избиркома Анны Шевенковой, сбившей на автомобиле двух женщин. Сегодня суд приговорил подсудимую к 2,5 годам лишения свободы в колонии-поселении с отсрочкой наказания на 14 лет.
В Ливии войска, верные Муаммару Каддафи, перешли в наступление на восток страны, пока удерживаемый повстанцами. Ситуация в Ливии – одна из главных тем внеочередного саммита Евросоюза сегодня в Брюсселе. Также в Брюсселе ближе к вечеру лидеры стран 17 государств еврозоны обсудят варианты укрепления единой европейской валюты и другие экономические вопросы. В столице Азербайджана полиция разогнала несанкционированную акцию протеста против политики властей. Не менее 15 человек задержано. Генеральная прокуратура Украины готова передать в суд уголовное дело экс-премьера, лидера оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Пакистан провел сегодня испытание ракеты класса «Земля-Земля», способной нести ядерный заряд. Премьер-министр Таиланда Абхисит Витчачива заявил сегодня, что распустит парламент страны в начале мая. На востоке Саудовской Аравии, в городе Катиф, полиция разогнала демонстрацию местных шиитов. По демонстрантам был открыт огонь, несколько человек ранены. В эфире, напоминаю, информационная программа «Время свободы». Сегодня в России завершается агитация перед единым днем голосования. 13 марта в воскресенье в нескольких регионах страны будут выбирать депутатов местных парламентов. За предвыборной кампанией в стране следят независимые наблюдатели. С представителем ассоциации «Голос», руководителем отдела мониторинга выборов Андреем Бузиным, побеседовал корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соленков.
В общем, впечатление такое, что все-таки эта предвыборная кампания проходит очень похоже на кампанию, которая проходила в конце 2009 года. Усиление роли и административного ресурса, и использование таких методов, как отказ в регистрации, отмена регистрации кандидатов, по совершенно надуманным причинам, они делают эти кампании достаточно похожими. Интересное явление, которое раньше наблюдалось, но не в таких, пожалуй, объемах, это привлечение со стороны юристов в избирательные штабы и даже в избирательные комиссии и в администрации, для того, чтобы эти юристы выискивали различные предлоги для отмены регистрации или отказа в регистрации кандидатов. Вот это происходит, насколько я знаю, например, в Калининградской области и во Владимирской области, например. Как обычно, очень активно используется косвенная агитация, то есть якобы информирование, а под видом этого информирования агитация, и достаточно широко развитые черные избирательные технологии, про которые, впрочем, я не очень хочу говорить, потому что это технологии, на которые акцентируют внимание организаторы выборов.
Вы на этих выборах наблюдателям раздаете талисманы.
Это такие маленькие книжечки, которые содержат выжимки из нашего справочника краткосрочного наблюдателя, основные сведения по российскому избирательному праву, по тем моментам, которые относятся к дню голосования, и некоторые рекомендации, связанные с тем, что не описано у нас в учебниках, как, например, себя должен вести наблюдатель, если его удаляют с участка. Это не то, что новая технология какая-то, это развитие нашей деятельности. Хочу сразу сказать, что, предупреждая обвинения, которые, возможно, поступят, значит, эти талисманы, они в полной мере основаны на российском законе. На оборотной стороне этого талисмана крупно изображен телефон горячей линии голоса, куда можно бесплатно позвонить, если происходит какой-то инцидент на участке.
И которая будет работать день выборов, конечно.
Да, мы надеемся, поскольку мы стараемся это все раздавать участникам выборов именно, я надеюсь, что это будет работать у наблюдателей, членов комиссии с правом совещательного голоса.
Ваши коллеги, Ассоциация некоммерческих организаций по защите избирательных прав «Гражданский контроль», да, считают, да, что по использованию грязных агитационных технологий эта региональная избирательная кампания даже превосходит выборы 90-х годов. Согласитесь с такой оценкой?
Нет. Эта оценка, в общем-то, ни о чем и не говорит. Во-первых, кого бы вы ни спросили в регионах, каждый вам будет говорить на каждых данных выборов, что данная избирательная кампания превосходит по отсутствию чистоты и по грязным избирательным технологиям все предыдущее. Это такая, с моей точки зрения, оценка, ну, огульная. Второе. В 90-х
90-х годах выборы обладали еще какой-то конкурентностью. Сейчас конкурентность, она скорее имитируется, чем существует на практике. Посмотрите, что произошло у нас с самовыдвиженцами, с теми самыми людьми, которые, собственно говоря, и могли бы быть, так сказать, точками роста этой конкурентности. Больше, чем треть, их не допустили до выборов. Оставили только то, что у нас уже существует. Технологий грязных используется очень много сейчас, это верно. Я думаю, что в первую очередь надо не на этом акцентировать внимание, потому что грязные технологии используются, так сказать, в коммерческом и камерном масштабе, а вот административные технологии используются в массовом.
Это было мнение представителя ассоциации «Голос», руководителя отдела мониторинга выборов в единый день голосования 13 марта в воскресенье в различных российских регионах Андрея Бузина, с которым беседовал мой коллега Михаил Соленков. И в продолжение темы, по нашей просьбе, корреспондент «Радио Свобода» в Кирове, где также пройдут выборы, Екатерина Лушникова, задала прохожим на улицах города такой вопрос: влияют ли на вашу жизнь выборы в вашем регионе?
Нет, абсолютно никак. Все обманывают. Обижена партия «Единая Россия». Кого не встречу, не взирая на возраст. Молодой, старый, среднего возраста, все против. Элементарный пример был. Просто люди психанули уже у нас, жильцы дома. Дворовая территория никакая. А были выборы, да. Написали бумагу, отправили куда следует. Перепугались, и чиновники прибежали, все нам пообещали сделать. Выборы проходят, мне второе письмо приходит. Что из недостаточных средств ремонт вашего придворовой территории с плана снимается.
Вот как 4 года тишины, допустим, и потом раз, все выползают такие хорошие, такие правильные люди, которые заботятся о нас. А выборы проходят, и опять никого не слышно.
Все депутаты Государственной Думы возглавляют список в 20-м округе в областное законодательное собрание. Поэтому работаю активно, бываю в коллективах, разъясняю о той работе, которую проводит областная власть, федеральная. Понимаете, только в тоталитарном обществе бывает так, когда все граждане довольны властью. Знаете, лозунг «Народ и партии едины». Мы же не говорим, что все вопросы решены. Поэтому кто-то недоволен тарифами на ЖКХ.
Все выдвигают программы очень хорошие. Все деловые люди. И Миронов очень умно все обещает. Жириновский был у нас тут опять давеча недавно. И особенно сейчас КПРФ вырисовывается со своей программой. Все обещают много, но плохо верится, потому как жизнь у людей все-таки еще оставляет желать лучшего.
В начале пенсия опять повышена, ее инфляция на завтра скушала.
Так жители Кирова отвечали на вопрос, влияют ли на вашу жизнь выборы в вашем регионе. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем информационную программу «Время свободы». Десятки тысяч российских офицеров по-прежнему стоят в очереди на жилье, но и те, кто уже дождались своей очереди, зачастую получают совсем не то, чего хотели. Сегодня депутаты Государственной Думы России заслушивают доклад члена Комитета Госдумы по обороне Игоря Пузанова о внесении изменений в статью 15 Федерального закона о статусе военнослужащих, об обеспечении некоторых категорий граждан жильем по договору социального найма. Подробнее обо всем в репортаже Павла Куравского.
Военные – одна из самых социально необеспеченных категорий граждан в России. Многие офицеры проживают всю свою жизнь в казармах и в общежитиях, так и не обретя собственного жилья. Какова суть изменений, которые предлагается внести в закон о статусе военнослужащих? Об этом «Радио Свобода» рассказал заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Игорь Баринов.
Суть их в том, что мы приводим закон о статусе военнослужащих в части обеспечения военнослужащих жильем, и в первую очередь тех, которые заключили контракт о прохождении военной службы до 1 января 1998 года с новым жилищным кодексом. До сегодняшнего момента существует определенная коллизия, по которой вот эти военнослужащие, ну, у нас стали несколько обделенными, потому что в действующей статье закона о статусе военнослужащих предоставляет им право получать жилье на общих основаниях. Понятие «общие основания» жилищным законодательством никак не конкретизировано. В самом федеральном законе о статусе военнослужащих никаких других норм, дающих возможность предоставлять таким военнослужащим жилые помещения по договору социального найма, на сегодняшний день не предусмотрено.
А смогут ли военнослужащие приобрести жилье в собственность?
В той редакции, которой мы предлагаем данный законопроект, речь идет только о обеспечении военнослужащих жильем по договору социального найма. Но, в принципе, правительство в своем заключении высказало предложение о том, чтобы не только по договору социального найма, но и в собственность. Я думаю, что мы в дальнейшем при втором чтении эти предложения учтем, потому что они совершенно справедливы. И у военнослужащего, который заключал контракт до 1 января 1998 года, появится еще и выбор. Либо заключать договор социального найма, либо приобретать жилье в собственности.
Сказал Радио Свобода заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Игорь Баринов. О том, как сегодня в действительности обстоят дела с обеспечением российских военнослужащих жильем, мы поговорили с военным экспертом газеты «Комсомольская правда» Виктором Баранцом.
По данным Министерства обороны, сейчас бесквартирных уволенных офицеров, вот буквально на данные на январь месяца, колеблется в пределах 116-120 тысяч человек. Это фактически те люди, которым до 2013 года надо дать жилье. К этому же сроку обещано и дать всем кадровым военным дать служебные квартиры, что выглядит уже менее вероятным. Я думаю, что эта проблема решится где-то к 2017 году.
Что стоит за попытками Государственной Думы внести поправки в закон о статусе военнослужащих?
В армии скопилось огромное количество офицеров, которые уже тяжелым бременем висят на бюджете Министерства обороны, и их надо поскорее выдворить из армии. Так вот, смысл этих поправок сводится только к тому, чтобы людей выгнать на гражданку под одни обещания. В чем? Ребята, вы увольняетесь, а местные власти под обязательством Министерства обороны дадут вам жилье. И это повсеместно происходит. Дело доходит до парадоксов. Человека увольняют и говорят, поезжай в Краснодар, там у тебя уже ждет дом и твоя квартира, даже номер называют. Человек из Новосибирска едет в Краснодар, и ему местные власти показывают котлован.
Что, по-вашему, реально должны сделать власти, чтобы российские военнослужащие не чувствовали себя обманутыми?
Ну, прежде всего, власти надо честно выполнять свои обязанности перед военнослужащими. Если в законе написано, что нельзя увольнять человека без предоставления жилья, это должно выполняться свято. Второй вопрос. Мы же не только строим жилье Министерства обороны, а мы же еще и предоставляем жилье военным по государственным жилищным сертификатам. И здесь тоже обман.
В чем суть этого обмана?
В том, что по государственному жилищному сертификату устанавливается стоимость одного квадратного метра в среднем по России. Но не учитываются региональные расценки, потому что одно дело это жилье в Москве, другое в Питере, третье в Новосибирске, четвертое в Хабаровске. Государство не должно дурачить людей вот чем. Покупается огромное, гигантское количество квартир в необустроенных районах. И еще одна проблема связана с неповоротливостью нашей законодательной власти. По российским законам норма на одного человека 18 квадратных метров. Но человеку предоставляют жилье, он идет, радуется, уже чуть ли не новоселье отмечает, а ему говорят, мы не будем вам давать эту квартиру. Почему? А потому что там 2,5 метра лишние. Вот такая примерно диспозиция сегодня по жилью в российской армии.
Рассказал Радио Свобода военный эксперт газеты «Комсомольская правда» Виктор Баранец. В течение марта в Государственной Думе изменения в закон о статусе военнослужащих рассмотрят во втором чтении. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Японии сегодня произошло сильнейшее землетрясение, вызвавшее катастрофическое цунами. Только на северо-востоке страны, в городе Сендай, расположенном вблизи побережья Тихого океана, найдено около 300 тел погибших. Точных данных о всех жертвах и масштабе разрушений, которые очень велики, пока нет. В Ливии войска верные Муаммару Каддафи усиливают наступление на позиции повстанцев в разных районах страны.
Сегодня в Брюсселе проходят две важнейшие международные встречи. Внеочередной саммит Евросоюза, на котором обсуждается ситуация в Ливии и народные протесты и смена режимов в других арабских странах, а также переговоры глав 17 государств зоны евро. Пристинский суд Москвы продлил срок ареста оппозиционера Игоря Березюка. По ходатайству следствия активист «Другой России» останется под стражей до 13 июня. Потерпевшие намерены обжаловать приговор Иркутского суда по делу дочери экс-главы областного избиркома Анны Шевенковой, сбившей на автомобиле двух женщин. Суд приговорил сегодня подсудимую к 2,5 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 14 лет. В столице Азербайджана полиция разогнала несанкционированную акцию протеста против политики властей. Не менее 15 человек задержано. Генпрокуратура Украины готова передать в суд уголовное дело экс-премьера, лидера оппозиционной партии «Батьковщина» Юлии Тимошенко. Пакистан провел сегодня испытание ракеты класса «Земля-Земля», способной нести ядерный заряд. Премьер-министр Таиланда Абхисит Вичачива заявил сегодня, что распустит парламент страны в начале мая.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем «Время свободы», переходим к новостям из мира культуры. «Мелом и углем». Так называется новая книга стихов Александра Кушнера. Корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская недавно поговорила с поэтом и слушала его новые стихи.
«Как римлянин, согласный с жизнью в целом, живи себе пристойно, день за днем, благополучный день, отметив мелом, а неблагополучный день – углем». Да будет календарь, как ствол березы, бел, кое-где лишь черные видны на нем пометы. Что ж, нужны и слезы, и боль, и гнев, как римляне умны. Их стоики считают, что из жизни по меньшей мере 100 ведут дверей, а в жизнь одна. Поэтому не кисни, не жалуйся живущий, не робей, в любой момент на волю можно выйти. Через дверной перешагнуть порог, и звездные тебя обхватят нити, космический обнимет холодок.
Александр Семенович, понятно, что это стихотворение и дало название книге. Насколько точно оно отражает содержание?
Книга, знаете, тоже разная. Условно говоря, и счастливые стихи, и печальные, так как устроена жизнь. Ведь что такое книга стихов? Ты ее пишешь, а потом только складываешь, чтобы стихи подошли друг к другу. И в результате возникает более или менее связанная картина прожитой тобой жизни. Пастернак где-то сказал, что книга стихов похожа на дымящийся, горячий, раскаленный стальной брусок.
В каком-то смысле дневник.
Да, конечно, потому что это лирика. Стихи разные, и, знаете, пока они мне еще не наскучили, так как-то их и читаю с удовольствием. Ну вот про что такое? «Кем ты хочешь быть?» – я мальчика спросил. «Ведь надо же спросить о чем-нибудь ребенка. Отцу его уже сказал я, как он мил, макушку потрепал и улыбнулся тонко. А чтобы подсказать ответы поскорей, отделаться ему от праздного вопроса, сказал, что я хотел быть летчиком, смелей всех летчики, планшет в руке и папироса. Но мальчик так молчал, как если б глухонем он был. А, говорю, матросом, нет, шофером. Ребенок помрачнил и вдруг сказал: никем. И мне пришлось отстать от мальчика с позором».
Юмор вообще не так часто в стихах удается. Сатира еще другое дело. А вот юмор такой тонкий.
Да, юмор нынче большая редкость, конечно.
Без него, я думаю, выжить-то вообще невозможно. И он у вас разлит так мягко и везде.
Вы знаете, я боялся возраста. И мы должны сказать спасибо нашему времени, несмотря на то, что в нем много дурного. Все-таки за то, что оно как-то увеличило срок человеческой жизни.
Ну, между прочим, вообще, мне кажется, виноват романтизм в общей такой установке на то, что только молодость имеет право на настоящее существование.
Конечно, романтизм, который я должен похвалить себя, не знаю, или просто признаться, с молоду не любил, потому что он противопоставляет человека пишущего толпе, и потому что только молодость он признает. Между тем, что бы мы делали без замечательных стариков, таких как Гёте, или Тициан, или Шагал, да и вообще сколько замечательных художников, музыкантов, как танцуют балерины до самого конца.
Даже это возможно.
Да-да-да. А главное, если ты мыслишь, если ты способен думать и чувствовать, то старости нет, ее действительно нет.
Из книги Александра Кушнера «Мелом и углем».
Летней ночью, августовской, поздней, предотъездный, сняв дверной крючок, сделал шаг, и блеск увидел звездный, и укол почувствовал, толчок. Нет входных билетов, турникетов, в затаенный сад ночных светил, но они не выдумка поэтов. Федор прав и точен Михаил. И назад, вернувшись с этим знанием, звякнув тем же походя крючком, я как будто целым мирозданием обзавелся исподволь тайком.
Это были стихи из новой книги Александра Кушнера «Мелом и углем». Читал автор.
С Александром Кушнером встречалась корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольцкая. Вы слушаете программу «Время свободы», и этот ее час завершит вторая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. Вновь у микрофона Юрий Жигалкин.
В четверг в Конгрессе прошли беспрецедентные слушания. Члены Комитета по внутренней безопасности решили оценить опасность радикализации мусульман в Соединенных Штатах. Слушания, инициаторы которых стали объектом громких обвинений в политической некорректности, закончились, впрочем, на нейтральной ноте, рассказывает Алан Давыдов.
Слушание в четверг организовал глава Комитета по внутренней безопасности Палаты представителей, республиканец из Нью-Йорка Питер Кинг. Поводом для необычных слушаний стало, по его словам, нежелание мусульманской общины Соединенных Штатов сотрудничать с правоохранительными органами в борьбе с экстремизмом. Кинг утверждает, что проповеди в ряде мечетей на территории США ведут к радикализации прихожан, особенно молодых. Для того, чтобы противостоять этой угрозе, в мусульманской общине должны вырасти умеренные лидеры. Сегодня мы должны отдавать себе полный отчет в том, что радикализация мусульман в Соединенных Штатах является частью стратегии Аль-Каиды. Это скрытая атака на США. Одним из свидетелей, подтвердивших такие опасения, стал американец сомалийского происхождения Абдиризак Бихи. Он рассказал, как его племянник тайно отправился в Сомали, чтобы вступить в ряды радикальной воинствующей группировки Аль-Шабаб. Он подтвердил, что настоятели мечети в США, которую посещал племянник, предостерегли его от сотрудничества с американскими правоохранительными органами. Проблема состоит в том, что в общине нет сильных и настоящих лидеров. Многие представители американских мусульман, а также коллеги-законодатели из числа демократов, упрекают конгрессмена Питера Кинга в том, что он подвергает сомнению патриотизм сотен тысяч американских мусульман. Они говорят, что Кинг несправедливо демонизирует представителей одной религиозной группы. Конгрессмен-демократ Кит Эллисон – первый в истории мусульманин, избранный в Палату представителей. Когда ему дали слово, он не мог сдержать слез, рассказывая, как 23-летний сотрудник муниципальной службы, американец пакистанского происхождения Мохаммед Салман Хамдани, погиб, спасая людей во время теракта 11 сентября в Нью-Йорке. Но его память была очернена. Некоторые люди распространяют необоснованные слухи и домыслы, зачисляющие этого парня в число террористов, только потому, что он был мусульманином. На мой взгляд, подход Комитета Конгресса по внутренней безопасности к обсуждению этого вопроса противоречит американской традиции. Эти слушания могут способствовать радикализации мусульман и тем самым в будущем добавить угрозы нашей безопасности. Глава комитета Питер Кинг, в свою очередь, отвергает обвинения в неполиткорректности и в сгущении красок. Он говорит, что слушания лишь отражают возрастающую озабоченность американского общества опасностью доморощенного терроризма. Он говорит, что потенциальная угроза, представляемая радикализацией мусульманской общины, несравнима с угрозами, которые представляют собой неонацисты, радикальные защитники окружающей среды или безумцы-одиночки. Среди самих представителей американских мусульман слушания вызвали противоположные оценки. Асра Намани, писатель, активист движения феминисток и бывший репортер газеты Wall Street Journal, считает, что слушания, устроенные конгрессменом Кингом, очень важны для национальной безопасности Соединенных Штатов. Мы просто обязаны были начать этот разговор. Я против сравнения сегодняшних слушаний с охотой на ведьм. Люди считают постыдным выносить на широкое обсуждение такие проблемы, как дискриминация, дискриминация женщин, нетерпимость и ростки экстремизма. Но, к сожалению, в данном случае речь идет о глобальной безопасности, и лидеры нашей общины должны принять этот вызов и не уходить от трудного, но честного обсуждения. В противном случае мы потеряем еще больше молодых людей, которые уезжают отсюда в Сомали и Пакистан, чтобы там присоединиться к глобальному джихаду. Я воочию увидела последствия нашего молчания 11 сентября 2001 года и позже, когда мусульманские фанатики обезглавили моего коллегу по Wall Street Journal Дэнни Перла. Потеряв друга в борьбе против терроризма, я осознала, что каждый из нас обязан противостоять экстремизму. Иного мнения придерживается Радван Масмуди, исполнительный директор Центра изучения ислама и демократии в Вашингтоне. Увязывание радикализации с исламом, на мой взгляд, посылает ложный сигнал обществу. Существует также озабоченность репутации самого конгрессмена Питера Кинга. В прошлом он выступал с рядом антиисламских заявлений, включая заявление о том, что в Америке слишком много мечетей. Если конгрессмен Кинг заинтересован в истинном диалоге, в реальных дебатах, ему лучше пригласить лидеров и представителей общины американских мусульман, а не людей, которые представляют только самих себя. Я не считаю состоявшиеся слушания успешными. Они походили на театральную постановку. Единственно полезным я считаю выступление на них шерифа из Лос-Анджелеса Ли Бака, который опроверг утверждение Питера Кинга о том, что мусульманские организации не сотрудничают с правоохранительными органами. Шериф Бака подтвердил, что лидеры и организации американских мусульман глубоко обеспокоены проблемами нашей страны и возглавляют усилия по дерадикализации, содействуют терпимости и умеренному толкованию ислама. Позицию Белого дома по обсуждаемой в Конгрессе проблеме выразил министр юстиции США Эрик Холдер, заявивший о необходимости отслеживать действия всех экстремистов, а не только мусульман.
Рассказывал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Два дня остается до единого дня голосования в российских регионах 13 марта в воскресенье. Вот это одна из главных российских тем следующего часа нашей программы. Разумеется, вернемся к последствиям катастрофического землетрясения в Японии. За ситуацией там по-прежнему следит мой коллега Валентин Барышников. Будем ждать его новый репортаж. Ну, вас ждут и другие темы, и все наши постоянные рубрики, например, «Сетевые разговоры» или «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Эксклюзивное видео. Джо Байден читает лекцию в МГУ.
Комментарии экспертов.
Океанолог Евгений Куликов. Почему Япония всегда страдает от цунами?
В блогах «Свободы».
Тамара Леленкова. Чем притягивает школьников государственная служба?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио Свобода.